Вячеслав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Европейский суд по правам человека начинает рассмотрение коллективной жалобы акционеров компании «ЮКОС» на российские власти. Барак Обама призывает конгрессменов не препятствовать принятию закона о реформе здравоохранения. Пенсии в России повышаются, но дефицит пенсионного фонда увеличивается. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, сегодня в Страсбурге в Европейском суде по правам человека проходит слушание по делу ЮКОС против Российской Федерации. Ликвидированная российскими властями нефтяная компания ЮКОС еще до своего банкротства в 2004 году подала иск к российскому правительству. Этот иск был принят к рассмотрению Европейским судом. ЮКОС представляет в Страсбурге бригада британских адвокатов во главе с Пирсом Гарднером. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Акционеры ЮКОСа обвиняют российское правительство в нарушении Европейской конвенции по правам человека, которая выразилась в пренебрежении правом на справедливое судебное разбирательство при расследовании неуплаты компании налогов за 2000 год. Кроме того, ЮКОС обвиняет российские власти в незаконном начислении налогов и принудительной продаже его дочерней компании «Югандскнефтегаз». Представители ЮКОСа утверждают, что компания была разрушена по политическим мотивам, требуют возмещения понесенных убытков и компенсации в 100 миллиардов долларов. Характерно, что как российская сторона, так и сторона ЮКОСа представлены в Страсбурге двумя бригадами британских адвокатов из двух юридических фирм. Российскую бригаду возглавляет Майкл Свейнстоун, бригаду ЮКОСа Пирс Гарднер. Слушания по иску уже несколько раз откладывались, и после сегодняшнего его рассмотрения вердикт четырех судей будет вынесен лишь через несколько недель. Насколько для Страсбургского суда может быть приемлемым аргумент ЮКОСа о политической мотивированности банкротства компании? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает проживающий в Лондоне бывший член Совета директоров ЮКОСа и заместитель председателя его правления Александр Тимерко.
Понимаете, уже Страсбургский суд вынес решение о приемлемости рассмотрения этого иска. И, безусловно, то, что будет рассматривать Европейский суд по правам человека, это то, что законодательство и давление, которое применялось в компании ЮКОС, оно было политически мотивировано. То есть был нарушен один из основополагающих принципов судебного рассмотрения, что если дело начало рассматриваться в арбитражном суде, то есть это дело хозяйства, то должно продолжить рассматриваться в арбитражном суде. А когда оно параллельно рассматривается еще и в судах общих инстанций, то есть в общеуголовных судах, а при этом прокуратура еще возбуждает уголовные дела, а при этом, не закончив рассмотрение дела, оно уже вынесено в арбитражный суд, а налоговая служба, уже передав его в арбитражный суд, еще туда что-то добавляет. Ну, конечно, это явное нарушение законов той страны, которая их принимала, и той страны, которая присоединялась к Европейскому суду по правам человека. И это было сказано. И, конечно, одним из основных замечаний, которое было сказано в решении парламентской ассамблеи, было показано, это как приватизировалось и отнимался «Югандскнефтегаз». И как он был приватизирован «Байкал Финанс Групп». И незамедлительно эта организация «Байкал Финанс Групп» была передана вместе с этим активом «Роснефть».
Говорил бывший член Совета директоров и правления компании «ЮКОС» Александр Тимерко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа – начало рассмотрения Европейским судом по правам человека жалобы акционеров ЮКОСа на российские власти. Есть ли у акционеров нефтяной компании шансы выиграть суд? Будет ли решение Страсбурга точкой в деле ЮКОСа или за ним последуют другие суды? Моя коллега Людмила Телень обратилась за прогнозом к финансовому аналитику Андрею Сотнику.
Многие эксперты говорят о перспективах акционеров ЮКОСа в Страсбурге скептически. Прежде всего потому, что компания уже ликвидирована.
Да, я слышал эти аргументы. В том числе от бывшего главного юриста ЮКОСа Дмитрия Гололобова, который сформулировал их в своей статье на сайте «Радио Свобода». И категорически не согласен с этой позицией. С экономической точки зрения она ущербна. Международная хозяйственная деятельность ЮКОСа – это деятельность единого механизма, где каждая часть – находящиеся в той или иной юрисдикции, есть элемент целого. А это значит, что ликвидацию российской части ЮКОСа нужно было проводить корректно. То есть с учетом интересов всех остальных подразделений этой сложной интернациональной корпорации, которые в цивилизованную процедуру банкротства, я это подчеркиваю, еще и не вступали. Но если российское право допускает изолированные банкротства какой-то одной национальной составной части такой корпорации, то это лишь свидетельствует о том, что до норм цивилизованного права нам очень и очень далеко. Российские следователи вообще предпочитают не замечать, что делают их западные коллеги даже по тем делам, которые они сами не расследуют.
Еще один аргумент скептиков – это якобы неуспешность адвокатской команды ЮКОСа в других судебных процессах.
Суд в Страсбурге – это всего лишь одно из звеньев общей, весьма продуманной концепции защиты, которую выстраивают зарубежные юристы, представляющие интересы акционеров ЮКОСа. Эта команда уже имеет в своем активе победы в процессах по частным искам, которые были поданы в суды Кипра, Швейцарии, Голландии, Соединенных Штатов, Эстонии и ряда других стран. Поэтому суд в Страсбурге должен стать одной из завершающих стадий большой и грамотно построенной концепции. Думаю, что мы станем свидетелями того, как на деле выглядит цивилизованное правосудие, которое, опираясь на все ранее вынесенные решения западных судов в ряде иных юрисдикций. Такой практики в России мы до сих пор не наблюдали.
Можно ли в таком случае надеяться, что решение Страсбургского суда окажется истинной в последней инстанции?
В последней инстанции наверняка нет. Я думаю, что решения Страсбургского суда могут послужить основой для целой серии последующих исков в иные зарубежные суды.
И, наконец, давайте поговорим о сумме иска. Те, кто не верит в благоприятный для ЮКОСа исход дела, говорят, что размер компенсации беспрецедентен. Такого никогда не было, и таких денег никогда Европейский суд никого не обязывал выплатить.
Ну, я бы обратил внимание на то, что скверно организованный процесс банкротства российской части мирового холдинга может рассматриваться с остальным миром как экспроприация. Санкции за этот, по сути, государственный рэкет по нормам международного права могут быть втрое больше суммы нанесенного ущерба. И, кстати, нет никакой загадки в том, кто именно в случае положительного для ЮКОСа решения будет выплачивать эти компенсации. Для западного права аксиоматично выплачивать будет бенефициар. То есть тот, кто заработал на экспроприации, получил ли деньгами, дворцами, продвижением по служебной лестнице или увеличенной долей в нефтеэкспорте, это без разницы. Можно предположить, что эти бенефициары – ряд физических и юридических лиц, включая самые, что ни есть, топ-топ российского государственного и негосударственного менеджмента.
Это был финансовый аналитик Андрей Сотник. Вопросы ему задавала Людмила Терень. Московское время 16:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге приступил к рассмотрению корпоративной жалобы акционеров ЮКОСа на российские власти. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев официально заявил о своей отставке. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростылева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания. В 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Новый президент Украины Виктор Янукович съездил в Брюссель и собирается в Москву. Какой будет внешняя политика Украины при новой администрации? Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать на эту тему с бывшим заместителем министра иностранных дел Украины Александром Чалом. Итак, время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 19:00, сразу после новостей. Не пропустите. Но информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Его сегодня подготовил для нас мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Европейская печать обсуждает предварительные результаты местных выборов в Нидерландах. Британская газета «Индепендент» напоминает, что формально главными вопросами сейчас являются оплата автомобильных парковок и налоги на собак. Но политики, готовясь к июньским выборам в парламент страны, используют кампанию для обсуждения войны в Афганистане и роста преступности среди иммигрантов. Сенсацией стал результат антиисламской партии «Свобода», которую возглавляет Герт Вилдерс. Она участвовала в выборах только в двух городах. В Алмере, по предварительным данным, победила, а в Гаге получила второе место. Главный соперник партии «Свобода» — левая партия «Труда». Выступая в теледебатах с ее лидером Ваутером Боссом, Вилдерс потребовал запретить иммиграцию из мусульманских стран, особенно из Марокко, потому что, по его словам, она порождает преступность. Его соперник призвал не делить голландцев на мусульман и не мусульман и привел в пример известных в Голландии футболиста, политика и актера марокканского происхождения. Однако, судя по опросам общественного мнения, суждения Вилдерса находят понимание у все большего числа голландцев. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что 9 июня партия может получить 27 из 150 мест в парламенте. О меняющемся имидже и карьере Герта Вилдерса рассказывает Лондонская Таймс. 46-летний, живя Идеальный блондин, предлагающий запретить Коран, стал одним из самых спорных политиков в Европе. На родине ему предстоит суд по обвинению в разжигании ненависти. Вилдерс намеревается вызвать на этот процесс свидетелей, которые продемонстрируют, что ислам провоцирует насилие. В частности, Мохаммеда Буири, который был осужден за убийство кинорежиссера Тео Ван Гога в 2004 году. Вилдерс, прозванный Моцартом за белые волосы, похожие на парик 18 века, с виртуозным мастерством играет на противоречивых речи в голландском обществе, полагает «Таймс». В прошлом году Вилдерса не пустили в Великобританию, где он планировал показать свой фильм «Фитна», осуждающий ислам. Однако решение о запрете на въезд в страну было пересмотрено, и завтра, 5 марта, он проведет в Лондоне пресс-конференцию и покажет «Фитну» в здании парламента, куда его пригласил лорд Пирсон, лидер партии независимости Великобритании, выступающий за выход страны из Европейского Союза.
И какие темы еще вам показались интересными?
Радикальное предложение сделали сегодня в интервью газете «Бильд» два германских политика Йозеф Шларман и Франк Шефлер. Они считают, что для того, чтобы расплатиться с колоссальными долгами, Греции следует выставить на продажу необитаемые острова или произведения античного искусства. Банкроты должны продавать имущество для того, чтобы рассчитываться с кредиторами, указал Шларман, видная фигура в партии христианских демократов, которую возглавляет Ангела Меркель. Завтра канцлер Германии будет встречаться в Берлине с премьер-министром Греции Папандреу. «Канцлер не может предложить Греции никакой помощи», сказал в интервью «Бильд» Франк Шафлер. Материал опубликован под заголовком «Продайте свои острова, греческие банкроты, и Акрополь продайте тоже». И еще одно скандальное предложение обсуждается сегодня в европейской печати. Защитники животных требуют кастрировать ставшего символом Берлина белого медведя Кнута. Несколько лет Кнут провел в одиночестве и лишь в прошлом году обрел подругу, медведицу Джованну привезли в Берлин из мюнхенского зоопарка. Посетители любуются на игры влюбленной пары, однако эксперт из зоозащитной организации ПЕТА Франк Альбрехт сказал, что их потомство находится под угрозой, поскольку у Кнута и Джованны общий дедушка. Инбридинг может привести к медвежьему слабоумию и другим болезням, предупреждает Альбрехт. Единственный способ предотвратить это – кастрировать Кнута. Берлинский зоопарк пока не комментирует это предложение, лишь напоминает, что Джованна переехала к Кнуту на время, пока ее вольер в Мюнхене реконструируется, и уже этим летом медведица вернется домой, оставив своего берлинского друга в одиночестве.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Дмитрий Болчик. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Омске общественный городской совет провел собрание в защиту конституционных прав жителей города. По мнению активистов общественной организации, прокуратура отказывается должным образом отстаивать в суде права граждан в конфликте с компанией «Омскводоканал». Передает Вячеслав Суриков.
Собрание, на пикет разрешения получить не удалось, в сквере у Транспортной академии проходило под эгидой защиты конституционных прав. В данном случае, по мнению омских общественных активистов, их нарушила прокуратура. Уже несколько лет представители ряда общественных движений обвиняют предприятие «Омскводоканал» в том, что он 4 года назад необоснованно повысил тарифы. По этому поводу состоялся ряд судебных разбирательств, в том числе в Конституционном суде Российской Федерации. Удалось даже создать судебный прецедент, когда «Омскводоканал» вынужден был произвести перерасчет. Следующим шагом, по мнению инициативной группы «Омичей», должно стать массовое возвращение переплат путем все того же перерасчета, но уже в отношении сразу всех потребителей услуг по водоснабжению и водоотведению. «Омскводоканал» наличие долгов не признает, а прокуратура считает, что перерасчет может быть произведен только в индивидуальном порядке. Для каждого потребителя в отдельности речь идет о сумме порядка 1500 рублей. О том, что «Омскводоканал» может быть у него в должниках, Игорь Кирикович узнал случайно. На собрание он пришел, потому что, по его мнению, «Омскводоканал» некорректно насчитывает ему плату за услуги.
Я плачу налоги. Деньги за воду, за электричество. Все у меня, все в порядке, все. Везде счетчики поставил. Ну, думаю, что-то не приносит. Ну, удобно, хорошо. Вдруг мне приносят долг вот этот, 300 рублей. Откуда? Откуда? Ну, я обратился туда. Они какую-то чушь мне наговорили. Я не стал и в прокуратуру обратился.
Сергей Асташенков, депутат общественного городского совета, считает, что, несмотря на долгий срок, в течение которого тянется это дело, у него по-прежнему есть судебная перспектива.
При нормальном обустройстве государства такой шанс, безусловно, должен быть. Но, видимо, у нас что-то нехорошо, в государстве как-то неправильно все происходит. Ну и 4 года, как бы, это небольшой срок, учитывая то, что судебные тяжбы только длились на протяжении 2,5 лет. То бишь, вот пенсионеры выиграли вот эти суды, все инстанции. То есть, на самом деле, с постановление Конституционного суда прошло не более года.
Итогом собрания стала резолюция, в которой активисты апеллируют к здравому смыслу. Они недоумевают, каким образом, цитирую, «миллионный город Омск одномоментно прекратит работу и отправится защищать свои нарушенные права». Участники собрания потребовали принять экстренные меры для возвращения переплаченных средств и усовершенствовать законодательство Российской Федерации, чтобы впредь таких ситуаций не возникало. Вячеслав Суриков для Радио Свобода из Омска.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 24 минуты. Сегодня стало известно, что в Москве умер первый президент самопровозглашенной республики Абхазии Владислав Ардзинба. 8 лет назад он уже неизлечимо больной исчез из политической жизни, но за всем, что происходило в республике, все привычно усматривали его влияние. Не случайно Абхазия во многом остается Абхазией Владислава Ардзинбы. О наследии Владислава Ардзинбы мой коллега Марк Крутов беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым.
Ну, роль Ардзинбы для Абхазии, безусловно, историческая, и его значимость трудно сравнить с кем бы то ни было из его коллег, потому что такого отпечатка на дальнейшую историю, на дальнейшее развитие самопровозглашенной республики им не может похвастаться ни Дудаев, ни Тарас Кулумбеков, ни кто бы то ни был из лидеров непризнанных республик. Потому что Абхазия, которую мы имеем сегодня, это во многом лицо и политический портрет самого Ардзинбы. Потому что он считается радикалом, авторитарным правителем, националистом и так далее. Все это отчасти так, но есть один нюанс. Ардзинба никогда не делал того последнего шага, за которым ситуация становится непоправимой. Ведь Ардзинба и мечтать не мог о том состоянии Абхазии, которое она достигла сейчас. Речь шла об эсцировом соглашении с Грузией, речь шла о конфедерации. Во многих таких вещах и шли переговоры, и там очень много тонких вещей, коварных интриг, которые велись и в Тбилиси, и в Москве, и в самом Сухуми. Да, он стал авторитарным правителем. Да, он полномерно вел Абхазию по образцу, который так напоминает вертикаль власти. Но, видимо, Ардзинба все-таки догадывался, что в Абхазии совсем уж по-российски нельзя. И последнее, что о нем надо, наверное, сказать, это то, что в отличие от многих своих коллег, от многих политических лидеров постсоветского пространства, он ушел из власти, не заслужив и не оставив после себя ненависть к своей персоне ни у кого. Он имел очень много оппонентов, но ненависти в Абхазии и где бы то ни было к нему нет.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 16 часов 26 минут. В Владивостоке тренировочной базой гребцов из школы Олимпийского резерва служит вместилище загрязненных стоков. Водоем называется «Озеро Юности». На его берегах по многолетней традиции продолжают гулять местные жители. В то, что «Озеро Юность» давно стало коллектором для нечистот, власти поверили только после невольного погружения в проблему вице-губернатора. С подробностями наш корреспондент в Владивостоке Андрей Волков.
Знаменитое в приморской столице озеро Юность на грани экологической катастрофы. Несколько лет подряд водоем, служащий базой для тренировок спортсменов, поскольку на его берегу располагается училище Олимпийского резерва, сливаются нечистоты. В окружении всего этого безобразия вынуждены тренироваться будущие рекордсмены. Гуляют здесь же горожане с детьми и занимаются спортивной ловлей карпа, рассказывает директор приморского училища Олимпийского резерва Александр Аксенов.
Происходят сливы канализации туда или каких-то отходов, не знаю, потому что вода горячая течет. Она не может, как мне заявляют в нашем водоканале, когда мы сделали запрос туда, они взяли пробы, говорят, что это подземные воды. Там выходят жидкости, мазут и всякие плавают, остатки пищи и так далее и тому подобное. Плюс еще в ночное время вода идет с пеной. То, возможно, это ставму течет, по ночам сливается у них царя письмо, но оттуда ни слуху, ни духу. К военным обращаться, сами знаете, от них не дождешься ни ответа, ни привет.
ТАВМИ – это Тихоокеанский военно-морской институт. Никакие обвинения в свой адрес не признает, да и запросы руководства училища Олимпийского резерва игнорируют. Вы сначала докажите, что это именно наше учебное заведение, расположенное рядом с Олимпийским озером, загрязняет водоем, заявил начальник пресс-службы Тихоокеанского флота Роман Мартов. И отметил при этом, что на флоте, как и в ТАВМИ, собственно, никто точно даже и не знает, куда стекают их нечистоты.
Утверждать, что озеро Юность загрязняется военным институтом, нельзя. Командование института не получало никаких уведомлений от организаций, контролирующих этот вопрос. Во-вторых, канализационные стоки или сети ТАВМИ включены в общую систему канализации города. И главное, источник загрязнения до сих пор не установлен. Если бы я был специалистом, я бы вам рассказал, куда уходят стоки. Поскольку я не знаю этого, куда они уходят. Если это в этом не может разобраться водоканал, который обращали, кстати, командование ТАВМИ.
Добиться ответа на вопрос, кто виноват, наставник юных олимпийцев Александр Аксенов пытается уже несколько лет. За это время каким-то чудом вырос на этом озере многократный чемпион мира и Европы по гребле Иван Штыль. Исписаны горы писем в различные правоохранительные органы, чиновникам разных уровней, экологам, десяткам фондов и даже депутатам. Кстати, народные избранники отреагировали, но довели ситуацию до абсурда. Взяли пробы воды из озера Юность, отвезли в санитарный надзор, а по итогам проверки заявили, что вода в нем абсолютно пригодна даже для питья. Так бы и продолжался слив экскрементов безнаказанно, если бы не один случай.
Для того, чтобы кто-то начал суетиться, нужно обязательно провалиться в эту воду вице-губернатору. Шемилев. Александр Юрьевич провалился давеча тут.
Теперь прокуратура в течение месяца обещает провести проверку и наказать нарушителей, а может даже и лишить их права заниматься своей деятельностью, отметил приморский природоохранный прокурор Владимир Колесников.
Законом установлен срок проверки, естественно, месяц. В данном случае, учитывая самый актуальный характер загрязнения, то, что озеро Юности и прилегающие территории относятся к землям рекреационного назначения, проверка будет проведена более короткие, сжатые сроки.
Пока гром не грянул и вице-губернатор свой новенький спортивный костюм не испачкал, добиться хоть какой-то суеты многочисленных надзорных органов так бы и не удалось. А тут все зашевелилось в один день. Андрей Волков для Радио Свобода, Владивосток.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает корпоративную жалобу акционеров ЮКОСа на российские власти. Акционеры обвиняют российское правительство в том, что нефтяная компания была разрушена по политическим мотивам и требует возмещения понесенных убытков и компенсации в 100 миллиардов долларов. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев официально заявил о своей отставке. Он отметил, что для участия команды России в Олимпиаде в Ванкувере были созданы необходимые условия, однако ее выступление не оправдало ожиданий соотечественников. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростылева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Такое решение принято прокуратурой Новороссийска в связи с повышенным общественным вниманием к расследованию преступления. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. Вчера Верховная Рада отправила в отставку кабинет премьер-министра Юлии Тимошенко. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. В Багдаде сегодня не менее 7 человек стали жертвами взрывов у избирательных участков. Ранены 25 человек. Два смертника привели в действие взрывные устройства у избирательных участков. Сегодня в Ираке началось досрочное голосование на парламентских выборах. В Афинах сегодня несколько сотен протестующих блокировали вход в здание Министерства финансов Греции. В суде Дюссельдорфа объявлен приговор членам террористической группировки, готовившей в Германии нападение на американских военных. По меньшей мере 63 человека погибли сегодня в давке после того, как обрушились ворота храма в районе Прабхакадх на севере Индии. Ранения и травмы получили не менее 50 человек. Причина катастрофы пока неизвестна. На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Сейчас в прямом эфире главный редактор интернет-сайта Радио Свобода Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я бы хотела обратить внимание наших слушателей и читателей на интервью с Мариной Салье. Оно сегодня опубликовано и в виде текста, и в видеоформате. Напомню, что Марина Салье – это бывший депутат Верховного Совета России, бывший депутат Ленсовета и Питерского Совета впоследствии. Кроме того, она известна как автор доклада о деятельности Владимира Путина в период его работы в питерской мэрии. Этот скандал, этот доклад в свое время вызвал большой скандал, особенно тогда, когда он был обнародован. А обнародован он был почти через 8 лет после того, как питерские депутаты его написали. Он был написан в 92-м году, а опубликован в интернете в 2000-м, когда шла предвыборная кампания. И вот с 2000 года, то есть ровно 10 лет, Марина Салье хранила молчание. С тех пор, как Владимир Владимирович Путин стал президентом Российской Федерации, Салье замолчала, не давала интервью журналистам. Она покинула Москву и Питер, уехала в Псковскую область, в глухую деревню, и живет там с тех пор с сестрой, отказываясь от встреч с журналистами. И вот на днях, впервые за эти 10 лет, она сделала исключение, согласилась встретиться с журналистами «Радио Свобода» Анастасией Кириленко и Юрием Тимофеевым. Коллеги поехали к ней в деревню и записали интервью с ней. Одновременно они записывали его и на видеокамеру. Марина Салье вспоминает подробности того, как она работала над этим докладом, вспоминает, как на него прореагировали российские власти, объясняет, почему никакие действия не были предприняты со стороны правоохранительных органов, ну, во всяком случае, на ее взгляд. Вспоминает разные подробности, связанные с самим расследованием, которое проводили питерские депутаты, и рассказывает, почему же она на 10 лет замолчала, что так ее испугало. Кстати, это абсолютная новость, я не буду пересказывать это надо читать, потому что те слухи, которые ходили в средствах массовой информации, оказались ложными. Она удалилась в Псковскую глубинку совсем не потому, что якобы получила телеграмму от Владимира Путина. Об этом много говорилось и писалось некоторое время назад. Итак, интервью с Мариной Салье на сайте Радио Свобода и в полном виде в эфире в программе Дмитрия Волчика в субботу.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Напомню, адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу. Президент Соединенных Штатов Барак Обама призывает парламент поставить точку в затянувшемся вопросе о реформе медицинского страхования. Масштабная реформа стала делом жизни Обамы. Весь первый год он настойчиво требовал от соратников по партии в Конгрессе принять новый проект переустройства системы здравоохранения. Подробностями Алан Давыдов.
Президент Обама призвал членов Конгресса перестать чинить препятствия выдвижению законопроекта на голосование и, наконец, высказаться, отдав свой голос за или против. Обама отверг предложение республиканцев разработать с чистого листа компромиссный, приемлемый для обеих партий проект реформы. Я не вижу, каким образом нам может помочь еще один год обсуждения. К тому же страховые компании не намерены перестраивать свою деятельность с чистого листа. Они уже начали повышать стоимость страхования. В окончательном варианте законопроекта демократам пришлось отказаться от идеи предоставления государственных страховок, конкурирующих с частным сектором. И все же документ содержит ряд принципиально новых положений. Среди них обеспечение доступности страховки дополнительно десяткам миллионов американцев, создание органа государственного надзора за обоснованностью цен на услуги, запрет отказывать в страховании больным людям. Парламентские правила позволяют меньшинству сорвать любой законопроект большинства, прибегнув к процедурным проволочкам. Это заставляет партии идти на компромисс, принимать приемлемые для всех законы. Но Барак Обама и его однопартийцы готовы отказаться от этой традиции и провести голосование, воспользовавшись сложной процедурой реконсилиации, не раз применявшейся при обсуждении менее масштабных законопроектов. Она позволит демократам провести важнейшую для страны реформу простым большинством голосов, что, на взгляд республиканцев, станет фатальной политической ошибкой демократов, за что их накажут избиратели. Никто из президентов не решался в прошлом проводить реформы такого масштаба при поддержке лишь своей партии. В чем же кроется для Обамы политическая суть нынешней ситуации с законопроектом? Об этом я спросил профессора-политолога из университета штата Мичиган Уильяма Аллена. По своей сути, гамбит, который предпринимает президент, выглядит экстраординарным событием в американской политике. Политический смысл происходящего в том, что неспособность добиться принятия этого законопроекта будет означать несостоятельность Обамы как президента, как в его собственных глазах, так и в глазах многих американцев. Если ему не удастся провести реформу системы здравоохранения, он обретает стойкую репутацию президента-неудачника, повторившего политическую судьбу Джимми Картера. Профессор, является ли для вас сюрпризом то, что сейчас Барак Обама демонстративно отбрасывает принцип двухпартийного подхода к решению проблем? Установка на однопартийность проявилась у него уже вскоре после произнесения президентской присяги, когда он принял ряд односторонних административных решений. Обама надеялся опереться в своих законотворческих усилиях на подавляющее доминирование демократов в обеих палатах Конгресса. Но чего президент, на мой взгляд, так и не осознал, это то, что даже если у тебя есть возможности обеспечить одобрение законопроекта, но если при этом отсутствует широкий консенсус, то закон будет стоять на шатком фундаменте и, вероятно, вызовет еще больше хаос и неприятности вместо действительного решения проблем. Республиканцы остаются непреклонными. Их лидер в Сенате Митч МакКоннелл в среду заявил, что американская общественность с негодованием встретит применение контр-обструкции демократами и что Обама проталкивает законопроект вопреки воле избирателей.
Это была корреспонденция нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16 часов 39 минут. Пенсии в России с апреля будут повышены на 6,3%, объявил сегодня Владимир Путин. При этом, по данным министра финансов, в результате нынешнего повышения дефицит пенсионного фонда возрастет вдвое с нынешних 130-170 миллиардов рублей. Подробнее об этом в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышников.
Повышение пенсии 2010 не имеет ничего общего с реформой, осуществленной от имени общества и в его интересах, пишет бывший премьер-министр России, а ныне оппозиционный политик Михаил Касьянов в своей статье в интернет-издании «Газета.ру».
Обеспечение достойного существования людей старшего поколения – моральный долг любого цивилизованного общества. Однако по мере снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни населения планеты, поддерживать достойное существование старших поколений становится все сложнее. Демографические тенденции неумолимы. Буквально во всех ведущих странах число работающих, приходящихся на одного пенсионера, стремительно сокращается. Россия здесь не исключение. В 1999 году одного пенсионера поддерживало почти двое работающих, а еще через 10 лет соотношение станет паритетным – один к одному.
Касьянов также напоминает о растущей армии чиновников и отмечает, что все занятые производительным трудом должны с каждым годом прикладывать дополнительные усилия, чтобы кормить армию чиновников и продолжать поддерживать поддерживать пенсионеров на прежнем уровне.
По общепринятым международным стандартам, достойная пенсия должна составлять не менее 40% средней зарплаты. В России же она в результате «реформы» в кавычках едва дотянула в среднем до 32%. А повышение с начала года стоимости жилищно-коммунальных услуг уже отобрало, например, у московских пенсионеров больше половины прибавки. Иными словами, только чтобы избежать абсолютного ухудшения положения пенсионеров, через год пенсии нужно снова повышать. За счет чего? Дополнительно наращивать налоговую нагрузку на падающую экономическую активность? Сокращать бюджетное ассигнование на науку, образование, региональное развитие, дорожное строительство, инвестиции? Идти шапкой на зарубежные рынки за удвоенными объемами займов? Нет ответа.
Касьянов так характеризует последние действия властей. Незамысловатое упрощенческое решение, направленное на достижение сиюминутных популистских целей.
Новый национальный проект «Пенсии в долг» — это мина замедленного действия, заложенная под благополучие старших поколений, под социальную стабильность, под устойчивость государственных финансов. Наглядный урок тем, кто считает, что модернизация в России возможна без глубоких общественно-политических изменений.
Пишет Касьянов в своей статье в интернет-издании газета РУ. О том, за счет чего власти могут попытаться покрыть дефицит пенсионного фонда и о том, какие меры нужно было бы предпринять, мы поговорили с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.
Повышение налогового бремени у нас планировалось на 1 января этого года, перенесено на 1 января следующего года. Если сейчас из фонда оплаты труда совместно подоходным налогом и социальными взносами изымается 35%, то с 1 января следующего года будет изыматься 42%. И понятно, что при таком высоком уровне налогообложения эти налоги просто не будут платить. Просто люди будут получать деньги в серую, а то и в черную. Второе – сокращение расходов на другие социальные нужды. У нас нет социальной сферы разрушенной, человеческий капитал уничтожается, так что это просто ускорит процесс деградации страны. Теперь третий вариант – взять внешние займы. Внешние займы еще никого ни от чего не спасали. Можно брать займ, чтобы, опираясь на эти деньги, решить проблему. Это всего лишь способ выиграть время. Ну и, наконец, официально сейчас зондируется очень интенсивно четвертый путь – это удлинение пенсионного возраста. А действительно, это безобразие. Наши мужчины только-только стали доживать до пенсии. Потому что очень долго средний возраст жизни был 58 лет, при пенсионном возрасте в 60 лет. И люди до пенсии просто не доживали. Сейчас люди среднего возраста дожития мужчины где-то 63 года или что-то в этом духе. И когда люди живут на пенсии, понятно, что это безобразие с точки зрения некоторых государственных чиновников. И нужно вернуться к тому блаженному состоянию, когда обычный россиянин до пенсии не доживал. Ну, поскольку не удается сократить срок жизни, люди, так сказать, несознательно не хотят умирать, нужно повысить пенсионный возраст. Но это тоже не решит проблему, потому что проблема заключается в том, что пенсионный фонд является черной дырой. У нас сложился качественно новый вид бюджетного бизнеса, когда огромная часть бюджетных расходов идет на повышение прибыли посредников. Это сложился целый класс посредников, которые пропускают через все бюджетные потоки и на этом деле обогащаются. Так что, когда у нас увеличивается расход, например, на здравоохранение, мы не знаем, это увеличение расходов на здравоохранение или это увеличение прибыли разнообразных примазавшихся компаний. Первое, что нужно сделать, это обеспечить финансовый контроль за средствами пенсионного фонда. Потому что сейчас черная дыра в значительной степени вызвана тем, что средства не контролируются, по сути. Второе. Нормализовать взимание взносов в пенсионный фонд. Потому что сейчас их взимают не налоговая служба, которая к этому приспособлена, а пенсионный фонд, который к этому не приспособлен. Самое главное, налог носит выраженный регрессивный характер. То есть чем вы беднее, тем вы больше в процентном отношении платите. А это заведомо неэффективно, потому что обложение бедных людей становится запретительно высоким для них. И третье, нужно пенсионные взносы вкладывать не в спекулятивные игры на фондовом рынке, который гарантированно падает там раз в какое-то количество лет и гарантированно обесценится за то время, пока человек выйдет на пенсию. А нужно вкладывать в гарантированные виды бизнеса, которые именно благодаря возможности модернизации у нас есть, например, модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
Это был директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает корпоративную жалобу акционеров ЮКОСа на российские власти. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев в четверг официально заявил о своей отставке. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростелева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре по Краснодарскому краю. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Война общества с компанией «Лукойл» продолжается.
Комментарии экспертов.
Дело ЮКОСа в Страсбурге. Начало или конец эпопеи.
Право автора.
Сергей Ковалев как противник реальной политики.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Правительство России рассматривает концепцию развития национальной автомобильной промышленности до 2020 года. Наряду с финансовой поддержкой автопроизводителей документ предусматривает меры по стимулированию потребительского спроса на их продукцию. Насколько эффективными могут оказаться предложения властей, об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Согласно расчетам Министерства промышленности и торговли, доля российской автомобильной промышленности ВВП страны к 2020 году должна увеличиться примерно в 2,5 раза до 2,4%. Предполагается, что внутренний авторынок выйдет на докризисный уровень спроса не позднее 2015 года, а еще через 5 лет его общий объем составит от 3 500 000 до 3 600 000 автомобилей в год. При этом только 20% рынка придется на импортные автомобили, а более половины на совместные проекты российских и зарубежных автопроизводителей. Иначе говоря, как отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов, приоритеты правительства, связанные с развитием внутреннего авторынка, останутся неизменными.
В целом подход, он очевидно грамотный. А грамотный он, во-первых, с той точки зрения, что рынок, безусловно, остается, ну, если не закрытым, то во всяком случае он остается с некими торговыми барьерами. Таким образом, местным производителям, нашим отечественным, ну и, собственно, тем иностранцам, которые сюда пришли и создали здесь производство, создаются определенные комфортные условия для работы. Это не является какой-то из ряда вон выходящей практикой в мировом масштабе, скорее наоборот, это часть той мировой практики, которую используют, собственно, и другие страны, крупные производители, такие, скажем, например, как Корея, Индия, там, Китай и так далее. И, наверное, правильный тот момент, что делается, в общем-то, ставка, по большому счету, на развитие именно отечественных автозаводов. Ну, в основном, безусловно, с той точки зрения, что это та продукция, которая, во всяком случае, была и, по-видимому, останется востребованной на этом рынке, но при этом не ограничиваются и иностранное участие и в этих автозаводах, и, собственно, иностранное участие как таковое.
Как подсчитали эксперты министерства, в следующие 10 лет затраты на реализацию концепции, то есть, прежде всего, на модернизацию действующих и создание новых производств, составят от 1 триллиона 200 миллиардов до 1 триллиона 800 миллиардов рублей. Причем основную часть инвестиций, 630 миллиардов рублей, должны будут найти сами производители. Государство также готово помогать. Согласно документу, его вклад в развитие автопромышленности составит около 200 миллиардов рублей, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Главное, на что хотелось бы обратить внимание, чтобы эта программа коснулась непосредственно конечных потребителей. А если средства и будут даны предприятиям, чтобы они были даны на очень жестких условиях, лучше через коммерческие банки, пусть и с государственным участием, поскольку непосредственное выделение средств это признают в своих интервью непосредственно руководители компаний, автопредприятий и даже управляющих компаний, которые руководят этими предприятиями, если таковые входят в холдинги крупных наших российских предпринимателей. Прямые средства непосредственно заводу они расхолаживают.
Из мер по стимулированию потребительского спроса концепция предусматривает продление срока действия лишь двух программ. Субсидирование процентных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей и выплату премии в размере 50 тысяч рублей за утилизацию старых. Юлий Матевосов готов признать, что говорить о расширении этого перечня пока рано.
сказать, что нужны какие-то еще дополнительные меры для поддержания потребительского спроса, сейчас сложно. Я думаю, что утилизационная программа, которая будет запущена 8 марта, наверное, покажет себя с позитивной стороны. И, безусловно, наверное, потребитель хотел бы видеть такого рода программу не только в 2010, но, может быть, в 2011, 2012 году. Посмотрим, насколько у бюджета хватит средств, чтобы такую программу иметь.
Более категоричен аналитик-брокер кредит-сервиса Севастьян Козицын. Он считает, что правительству следует принять новое решение, способное еще более оживить спрос на продукцию российской автомобильной промышленности.
Мер, которые уже сейчас вступают в действие, недостаточно. Льготного кредитования и утилизации для нашего рынка мало. Во-первых, и сами эти программы должны быть пообширнее. То есть и премия, которую дает правительство за сдачу старого автомобиля, могла бы быть больше, раз в два. Да и кредиты можно было бы сделать на уровне 10%, компенсируя всю ставку рефинансирования Центрального банка. Более того, я бы предложил властям, в частности, может быть, избавить покупателей автомобилей в нынешние кризисные годы. Например, от налога на транспортное средство хотя бы там в ближайший год-два. Может быть, упростил для них какие-нибудь процедуры. Может быть, какие-нибудь выдавал бы им премии на приобретение парковок или других там машин и мест, по крайней мере, в крупных городах.
Впрочем, эксперты уверены в том, что за 10 лет правительству придется неоднократно править и уточнять концепцию развития автопрома. Среди них и аналитики инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов.
Пока вот у меня складывается впечатление, во всяком случае, из того, что вот было озвучено в публичном, во всяком случае, варианте, без каких-то деталей, что вот эти цифры и саму программу можно рассматривать, наверное, больше как некую такую большую цель, к чему, наверное, нужно или можно стремиться. Но на самом деле пока трудно увидеть, безусловно, без детальных цифр, как эта программа будет реализована и, так сказать, притворена в жизнь.
Севастьян Козицын из брокер-кредит-сервиса также согласен с тем, что пока правительственный документ – это лишь декларация о намерениях. В 2010 же году объем инвестиций в российскую автомобильную промышленность в рамках этой программы может составить 55 миллиардов рублей. В том числе на долю бюджетного финансирования придется как минимум 20 миллиардов.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Байкер Мустафа по кличке «Дикий олень». Байкерская мода на бороды, путешествие на мотоцикле по Африке, крутые серпантины на турецкой ривьере. Словом, все о жизни байкеров в Турции. В репортаже корреспондента «Радио Свобода» Елены Солнцевой.
В Турции их еще называют «мотор Делиси». Сумасшедшие моторы. Обычно это люди за 40, менеджеры или владельцы собственных компаний, которые держат в своих гаражах по нескольку коней. Для них мотоцикл – неосуществившаяся детская мечта, часть имиджа, свидетельство силы. В Бейоглу, старинном стамбульском районе, где полным-полно иностранных туристов, можно встретить владельцев Харли и Дэвидсона. Их видно за версту. Полноватые, седые, в длинных кожаных куртках, черных косынках, с эмблемой клуба на спине. Харлеи устраивают в барах шумные пивные вечеринки, слушают рок или хэви-метал. Байкер Мустафа по прозвищу «Дикий олень». Мы общаемся, несмотря на веру, национальность и возраст. Среди нас есть богатые люди, уставшие от жизни во дворцах. Есть художники и артисты. Недавно познакомился с настоящим муллой, который все свободное время гоняет на мотоцикле. Владельцы мотоциклов разных марок предпочитают собираться во вполне определенных местах. Хонды тусуются в Бишекташе. Среди них люди помоложе. Им интересен поп. Байкер Ахмед Карая свою Хонду Голдвинг ласково называет «Карым», «моя жена». Они вместе более 15 лет. На своем Голдвинге он объездил всю Европу, побывал в Монголии, Сирии, а 5 лет назад отправился покорять африканскую пустыню Сахару. Поначалу всем окружающим план показался нереальным. Никто из турецких байкеров не отважился преодолеть столь сложный маршрут. Подготовка к путешествию заняла около 4 месяцев. В дальний путь нагрузил около 50 килограммов запчастей и походного снаряжения. Тропическую одежду, палатку, спальный мешок, лаваш, соленый сыр, орехи, сушеные фрукты. В пути питался вермишелью быстрого приготовления или китайскими макаронами.
У мотоцикла, как у женщины, свой характер. Если не баловать, он обижается, начинает капризничать. В хорошем настроении могу уложить своего Голдвинга на бок. Мотоцикл с почти 2-литровым двигателем создает не больше шума, чем автомобиль. У голдвингистов есть соревнования по звуку. Это часть обязательной программы тусовок. С наступлением ранней весны, словно перелетные птицы, байкеры отправляются на Средиземноморское побережье. Их привлекают не только солнце, море, прекрасные трассы. Турецкая ривьера знаменита своими крутыми виражами, головокружительными серпантинами и склонами. Здесь собираются поклонники эндуро. Езды по бездорожью или специальным трассам, гонок по пересеченной местности на большие расстояния. Здешние трассы в горной местности изобилуют крутыми подъемами и спусками. Чтобы преодолеть узкие крутые серпантины с поворотами на 180 градусов, мотоциклисты надевают защитную экипировку, ботинки, наколенники, налокотники, перчатки и шлем. Под куртку одевают вязаный пояс из грубой бараньей шерсти, который смягчает удары. Вечерами байкеры отправляются в дешевые приморские отели или палаточные городки, импровизированные поселки в пригородах Анталии, где собираются до 1000 мотоциклистов. Байкер Мустафа. У мотоциклов класса эндуро довольно неудобная посадка. Частенько болит колча, заднее место. Зато у гонщиков никогда не бывает геморроев. Многие любят порезвиться, катаясь с заносами по полю или песку. Вообще Турция рай для эндуро. А почему вас прозвали диким оленем? Ветеранам байкеровского движения в Турции обычно дают разные клички, которые отражают характер. Ночной барсук, бешеный бык, анатолийская кобра. Многие на теле делают наколки-обереги, изображения зверей и птиц, которые, согласно старинным поверьям, охраняют в пути. Иные, на манер религиозных имамов, не бреют бороду. В Турции борода и усы имеют символическое значение. У исламистов длинная борода и короткие усы. У коммунистов длинные усы, но нет бороды. У байкеров борода свисает тонкой кисточкой, которую обычно заплетают в косички. По некоторым данным, в Турции около 50 тысяч байкеров. Ярые футбольные болельщики красят мотоцикл в цвет любимых команд, устраивают на стамбульских улицах настоящие шоу в знак поддержки любимого клуба. Националисты разъезжают с эмблемой волчицы, которая якобы очищает страну от злых сил. Патриоты украшают мотоциклы флагами и портретами основателя Турецкой Республики Ататюрка. Всех их, однако, объединяет чувство свободы. Мы называем себя представителями отдельного государства, жители которого знают друг друга в лицо и общаются на одном языке, говорят они. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы, состоявшаяся сегодня официально, отставка председателя Национального олимпийского комитета России Леонида Тягачева. Подробное обсуждение этой отставки в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акционеры ЮКОСа обвиняют российское правительство в нарушении...
Все, что можно сказать о системе здравоохранения, уже было сказано.
Правозащитники все чаще сталкиваются со случаями незаконного...
Мы добиваемся введения санкций, которые считаем важным международным...
Самой ползучей оккупации. Остановить распродажу
власти. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».